эфире радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Владимир Ковальджи. И в сегодняшней музыкальной программе я продолжаю цикл, посвященный последнему крупному произведению великого Баха — искусству фуги. Напоминаю, что в этом цикле я пользуюсь книгой Елены Васильевны Висковой «Искусство фуги». Бах — это самое фундаментальное исследование этого произведения, во всяком случае, на русском языке. Книга, повторяю, узкоспециальная, в основном для музыкантов, изучающих полифонию, профессионалов. Что понятно и широкой аудитории, я отсюда с удовольствием цитирую и опираюсь на эту книгу. И также напоминаю, что в описании каждой программы в архиве вы найдете ссылки на соответствующие ноты тех номеров, которые мы рассматриваем в каждой данной передаче. И я очень рекомендую следить глазами за полифонической тканью. Даже если вы не профессионалы, все равно это очень помогает. Итак, сегодня мы будем рассматривать номера 12 и 13, так называемые зеркальные фуги. С этого начинается такая вторая заключительная часть этого произведения. Но прежде чем мы перейдем к зеркальным фугам, надо сказать несколько слов о порядке номеров искусства фуги. Дело в том, что, как пишет Елена Вискова, главной проблемой этого цикла до сего времени остается состав и последовательность входящих в него частей. Дело в том, что нумерация пьес в оригинальном издании, то есть в издании, которое вышло вскоре после кончины Баха, нумерация доведена только до фуги номер 11 включительно, а далее отсутствует. Также в тексте имеются опечатки, и все это вызывает сомнение в том, что цикл полностью был Бахом проверен, и состав и последовательность частей им утверждены. Поэтому впоследствии редакторы сочли возможным исправлять порядок оригинального издания по своему усмотрению. При этом общей тенденцией изданий было то, как заметил Николай Копчевский, это человек, трудами которого был издан цикл «Искусство фуги» в советское время, почти ни одно издание не следовало оригинальному изданию. Но у Баха же была собственная концепция, выраженная средствами музыки. В настоящей работе предпринята попытка воссоздать ее на основе разностороннего анализа оригинального издания и автографа. Итак, действительно, сейчас уже можно с уверенностью сказать, что собственноручно Бах подготовил к изданию первые 11 номеров, а дальнейшая работа была уже прервана его кончиной. И поэтому трудности издателей и интерпретаторов возникли в связи с тем, что в оригинальное издание попали не только части, действительно предназначенные Бахом для цикла «Искусство фуги», но, видимо, все, что осталось среди рукописей композитора, так или иначе с ним связанное. И это, с одной стороны, ценно, поскольку сохранен весь авторский материал, дающий возможность сравнений, выводов о творческом процессе и так далее. С другой стороны, появилась проблема действительного состава цикла, соответствующего авторскому замыслу. Что здесь имеется в виду? Есть в оригинальном издании фуга, которая почти целиком повторяет другую фугу, она просто является первоначальным вариантом одной из фуг, и, конечно, ее не надо было включать в издание. Есть там переложение зеркальных фуг для двух клавиров, еще там хорал один, который, несомненно, в этот цикл не входит. И вот разные издания с тех пор очень по-разному трактовали последовательность частей, особенно вот в этой второй части. И по мнению Елены Висковой и мнению авторитетному, подтвержденному очень серьезными доводами, серьезным исследованием, так или иначе все эти издания грешили против замысла Баха. И вот поскольку, повторяю, мнение Елены Висковой очень серьезно обосновано, я с ним согласился и в этом цикле следую тому порядку, который предлагает она. И поэтому, вот если вы откроете, например, начиная с 12 номера ноты, которые я выложил на сайте, то вы увидите, что номер файла может не соответствовать тому номеру, который стоит в заголовке, я по изданию Копчевского скана выкладывал, потому что порядок Елены Васильевны еще вот, издания своего не увидел. Я просто переименовал файлы, чтобы они соответствовали тому порядку, в каком мы рассматриваем в этих передачах, то есть порядку, предложенному Еленой Васильевной Висковой. Она пишет, что в результате исследования, и потом приводит массу доказательств, мы пришли к выводу, что последовательность номеров искусства фуги, как они были в оригинальном издании, требует лишь небольшой корректировки. Надо вынести в приложение те номера, которые повторяют уже имеющиеся. Ну, кстати, во многих изданиях это и сделано, в частности, в том же издании Николая Копчевского, то есть вот эти переложения для двух клавиров, там вариант канона, все это вынесено в приложение. Поменять местами фуги номер 12 в оригинальном издании зеркальной фуги были в неправильном порядке, сначала было в обращении, потом в прямом, а надо наоборот. И при таком порядке частей выявляется цельность и логическая выстроенность цикла, возникает та совершенная композиция, при которой произведение воспринимается как единый музыкальный организм, как иерархическая система, в которой естественно взаимодействуют все уровни. Целое отражается в частях и части в целом. Архитектоника выглядит стройно и очевиден процесс сквозного развития, о чем мы уже говорили в прошлых передачах, от простого к сложному в плане полифонической техники и другие закономерности. Ну что ж, теперь перейдем к зеркальным фугам. Итак, согласно принятому нами порядку, номера 12 и 13 – это так называемые зеркальные фуги, то есть пары фуг, в которых вторая в паре полностью повторяет первую, но все голоса идут в обращении и в другом порядке. То есть фуга как бы отражена относительно горизонтальной оси целиком. Это довольно сложная полифоническая техника. Обратимся к тому, как пишет Елена Вискова. Вторая часть цикла начинается группой зеркальных фуг. Это четвертая группа в цикле. Первая идет четырехголосная пара, второй трехголосная, вот в отличие от издания Копчевского. И позднее объясню, почему. И в каждой из них первой будет фуга на тему в прямом движении, а, соответственно, вторая в обращении. Об этой группе один баховед Шпитта пишет: «Здесь Бах поднимается на головокружительную высоту, где для всех других композиторов возникают немалые сложности, он дышит легко и свободно». Итак, что такое зеркальная фуга? Я уже сказал, но они разные, эти пары. Это не две именно зеркальных фуги. Дело в том, что первая пара – это действительно буквально зеркальный контрапункт, в котором обращенные мелодии в производном соединении обмениваются местами – верхние с нижним, средние между собой. Все остальное, величины интервалов между мелодиями, сохраняются, то есть действительно относительно горизонтальной оси отражается вся фуга. А во второй паре более сложный вид контрапункта, который сочетает обратимый и вертикально подвижной. И поскольку развитие в цикле идет в направлении усложнения контрапунктического показателя и сложности, то, соответственно, эти трехголосные должны идти после четырехголосных с более простым контрапунктом. Ну и, конечно, вот эта зеркальность, сопоставление тем в прямом и обращенном виде, как мы уже видели из прошлых передач, это сквозная идея цикла, или точнее одна из сквозных идей. Помните, в первой группе четырех фуг эти виды, прямой и обращенный, сравнивались, находясь в разных фугах. Во второй пошли контрафуги, когда в пределах одной фуги обращение и прямой вид сочетались. В третьей группе и на расстоянии внутри одной фуги. Фуги номер 11, которые непосредственно предшествуют зеркальным, сопоставлены разделы, использующие вот этот обратимый контрапункт и так далее. Логически следующим шагом должно быть дальнейшее усиление этого принципа, обращение вообще всех голосов фуги, а не только тематического материала. Вот это и осуществляют зеркальные фуги. И можно сказать, что грань между фугами 11 и 12, то есть вот первой частью цикла и второй, обозначено Бахом очень четко. Фуге, первой зеркальной фуге 12, после 11-й многотемной фуги, возвращается тип однотемной фуги, возвращается первоначальный мелодический вид основной темы, хотя и с ритмическим сдвигом, о котором позже. А также отчасти возвращается и первоначальный характер, только ассоциация с жанром пасакалья, метр трехдольный, придает звучанию еще больше углубленности, даже скорбность. И вот эта зеркальная фуга 12 начинает в цикле новую волну развития от простого к сложному, которая окажется, как увидим далее, и более высокой. Это волна. Ну что ж, давайте послушаем первый раз фугу номер 12. Я надеюсь, что ноты вы уже открыли файл. Вы обратите внимание, что эти две пары зеркальных фуг в нотах напечатаны не последовательно, как играются, а в таком четырехстрочном исполнении, то есть одна под другой, чтобы удобнее было смотреть на это, видеть это зеркальное отражение, зеркальность их прослеживается так удобнее. Но следить глазами, просто обратить внимание, что после первой системы из двух нотоносцев надо сразу перескочить, соответственно, на третью систему. По нечетным сначала смотреть, а потом только по четным. Итак, слушаем фугу номер 12 в исполнении Евгения Королёва на фортепиано. Исполнение Евгения Королёва прозвучало из искусства фуги, фуга номер 12А, то есть первая в первой паре зеркальных фуг. Итак, возвращаясь к тому, что это начало второй части цикла, действительно, фуги номер 1 и фуга номер 12 начинают эти большие части и решают таким образом сходные задачи — утверждение главной темы. Но вот эта фуга осуществляет это не путем противопоставления темы и остального ее окружения, как это было в фуге номер 1, а совершенно иным оригинальным способом, который мы сейчас и рассмотрим. Особый характер развития тематического процесса связан здесь с применением принципа непропорционального ритмического варьирования. Поясню, что это такое. Когда одна и та же мелодия или одна и та же интонация звучит в другом как бы наборе длительностей, где была, скажем, половина и три четверти, вдруг оказалось там четыре ровных четверти. То есть ноты те же, а длительности у них разные и непропорционально разные. И вот в этой фуге этот принцип имеет очень важное значение. Во всем цикле он также имеет сквозную историю развития. Сначала он проник в противосложение интермедия, а затем и в тематический план. Это особенно видно в фугах номер 8, 11. В фуге номер 12 это непропорциональное ритмическое изменение вносится в главный, первоначальный вид темы с самого начала. В этой фуге метр меняется с двухдольного на трехдольный. Такты, имевшие ранее звуки равной длительности, вдруг теряют это качество, и наоборот, одинаковые длительности появляются там, где их раньше не было. Но вы слышали, я думаю, уже поняли, о чем идет речь. Главная тема, помните, как она звучала в самой первой фуге? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А здесь пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Изменились длительности нот, изменился метр, и сместились некоторые таким образом и акценты, и интонации. Но дальше в фуге происходит нечто очень интересное с темой. Вот это изменение, наблюдаемое в теме, является ключом ко всем последующим музыкальным событиям в этой фуге. Это как бы объявление программы предстоящей тематической работы. Вот первое уже двуголосие, то есть первое присоединение другого голоса в экспозиции, демонстрирует использование ритмически непропорционального варьирования в мелодически точно повторяемых элементах. Главным материалом для этого оказываются фрагменты заключительного мотива темы в прямом и обращенном виде, но обращает на себя внимание в этом противосложении в самом начале еще нечто необычное. Его мелодия перекрещивается с темой, то есть поднимается. Сначала вот тема вступает в более высоком голосе, а противосложение все же поднимается выше темы, а потом опускается обратно. Зачем это делается? Ответ будет чуть позже. Частично в конце этой фуги, частично лишь в следующей. Но пока ясно одно. Таким образом, Бах хочет привлечь к этому противосложению особое внимание. Вот этим ее необычным звуковысотным поведением относительно темы. Хотя интонационно оно вроде бы очень просто. Волнообразное, поступенное движение, вполне обычное, но его как бы секрет раскроется позже. Для всей экспозиции, начальной части этой фуги, работа с краткими мотивами характерна. В основном этим мотивом, вот, взятым из конца темы. По мере приближения к среднему разделу фуги, ткань наполняется новым видом движения, поступенным, но уже в объеме квинты и восьмыми. И этим подготавливается появление нового варианта темы. В нем, благодаря введению разных проходящих и вспомогательных звуков, в этом варианте темы исчезают скачки вообще. Все становится поступенным. Обретается большая плавность, пластичность движения, становятся более очевидными волнообразность и симметрия мелодического контура. Вот если вы второй вариант темы из середины этой фуги отдельно выпишете, вы вдруг увидите, что если не обращать внимания на длительности, опять-таки вот ритмическое варьирование, то получится, что вся эта тема состоит из фактически двух одинаковых волн. Это неожиданно, неожиданный результат. Казалось бы, идет просто расцвечивание и украшение темы всякими проходящими звуками, и вдруг открывается в этой теме нечто, что совершенно не было видно в ее первоначальном варианте. Открываются новые структурные особенности. Тема по-прежнему состоит из двух фраз, но суть ее изменилась. В главной форме темы фразы ее составляющие были мелодически разными, совершенно разными, а здесь вдруг образовалась некая повторность, как бы мелодическая секвенция, две почти одинаковых волны, только чуть на разной высоте. И вторая часть темы вдруг оказывается просто вариацией первой части. Вот такие интересные происходят преображения с темой, и как это дальше, приключения эти еще продолжатся, в этой фуге очень интересно, мы рассмотрим через несколько минут. Сейчас послушаем второй раз 12-ю А фугу в более быстром исполнении. Это квартет медных духовых Canadian Brass. Итак, еще несколько слов о том, что происходит с темой в этой 12-й фуге. Итак, мы говорили, что второй раз тема появляется в необычном варианте. Она лишается совершенно скачков, движение становится постепенным, получаются такие две волны. Но вот проведение темы в репризе, то есть в заключительной части этой фуги, вновь большая неожиданность. Появляется третий вариант темы. И вот его изменения, его особенности объясняют некоторые, так сказать, странности предыдущего голосоведения, о которых говорилось раньше. В этом третьем варианте темы есть как бы элемент синтеза. С одной стороны, как во втором варианте темы, здесь тоже заполняется начальный квинтовый ход таким постепенным ходом, но как в начальном варианте темы на вершине этой волны отсутствует завиток, захватывающий шестую ступень лада, характерный для второго варианта темы. Вот такой как бы промежуточный третий вариант, синтез первого и второго, но этот новый вид темы вдруг приводит к любопытному открытию. Если его сравнить с тем самым первым, еще в экспозиции первым противосложением, о котором мы говорили, то оказывается, что обе мелодии — это, опять-таки, ритмически непропорциональные, но по нотам точные варианты друг друга. И, следовательно, оглядываясь назад, можно сказать, как бы из конца фуги в начало, возвращаясь, можно сказать, что уже первое двуголосие, первая тема с противосложением, это было не просто тема и противосложение, но контрапункт двух вариантов одной и той же темы. Вот в чем была одна из причин странного перекрещивания мелодических линий, когда противосложение поднималось выше темы. Это было намерение Баха привлечь внимание к этому моменту и потом понять, почему же это. Вот так теперь, глядя из конца фуги на все предыдущее, мы понимаем, что в ней тема, видимо и невидимо, заполняет всю ткань фуги. Вот так. Ну что ж, теперь, собственно, давайте послушаем фугу в ее зеркальности. И послушаем, как с одной стороны она остается похожей, а с другой стороны приобретает другой характер, когда весь порядок голосов меняется, и все они становятся обращенными. Сейчас послушаем подряд замечательное исполнение на гитаре Йозеф Этвеш, прекрасный венгерский гитарист, и послушаем подряд 12А и 12Б, то есть прямой и зеркальный вариант этой фуги. Thank you. В исполнении Йозефа Этвеша на гитаре, специальной гитаре с 8 струнами, прозвучала фуга номер 12 и А и Б, то есть прямой и зеркальный вид. Что еще можно сказать о второй части, о зеркальной фуге 12Б? Итак, эта фуга полностью повторяет предыдущую в обращении, да. Она оказывается ее производным соединением в четырехголосном зеркальном, в чистом виде зеркальном контрапункте. Этот значит, что, вот если мы можем построить схему голосов, но можно и на словах объяснить, нижний голос становится верхним, верхний голос становится, соответственно, нижним, средний, второй и третий голоса тоже меняются. То есть такая получается зеркальность полная относительно как бы средней оси. Осью обращения, как принято в свободном стиле полифоническом, является третья ступень лада. Ну, то есть если был ход, скажем, ре-ля, то значит обращенный будет ля-ре. Прием обращения всех голосов, подготовленный логикой предшествующей сквозной истории обращения во всем цикле. Так вот, обращение всех голосов приводит к эффекту довольно неожиданному. Эта фуга на слух почти не узнается как вариант предыдущей. Общими остаются только сам метр и ритм темы. Что же делает эту фугу такой неузнаваемой в обращении? Потому что противоположной становится логика и регистрового развития, и по-иному окрашиваются мелодии, попавшие из нижних голосов в верхние и наоборот. Изменяется вся архитектоника, весь план фуги. Неожиданным результатом мелодического обращения в этой фуге становится коренное изменение всей ее драматургии, в том числе и тональной. Ведь слушатель привык к тонико-доминантным отношениям темы и ответа, то есть второго проведения темы, а здесь ответ оказывается уже субдоминантного и так далее. И вот голоса, если развивались снизу вверх, вступали, то теперь сверху вниз. Какие-то фигурации в басу, вдруг оказывается мелодии наверху и так далее. Ну что ж, давайте послушаем еще раз, теперь отдельно только вариант 12Б, то есть зеркальный, в исполнении вновь уже знакомого нам ансамбля медных духовых «Canadian Brass». Ну что ж, теперь перейдем к второй паре зеркальных фуг, 13 А и Б. Эти фуги пронизаны таким триольным движением и поэтому по характеру напоминают жигу. Общим контуром мелодического рисунка напоминают и первую тему фуги номер 9, такой быстрый вариант, хотя там такое движение было стремительно прямолинейное, а здесь с каким-то, так сказать, вращательным моментом. Так вот, пара фуг 13 А и Б оказывается в более сложных полифонических отношениях между собой, чем предыдущая пара. Здесь не только обращаются все голоса, но и происходит так называемый вертикально-подвижной контрапункт с октавным показателем. Схема перестановки совершенно здесь другая. Здесь нижний голос становится верхним, так же, как в предыдущей паре. Но так как эта фуга трехголосная, то два других голоса ведут себя по-другому. По логике, как бы первой фуги, второй средний голос должен был бы остаться на месте, а верхний стать нижним. Но это было бы неинтересно, один голос остался бы на месте. Поэтому Бах применяет другую перестановку. Нижний становится верхним, а первый и второй голос параллельно спускаются, как бы не с таким сильным углом. Первый становится вторым, второй становится третьим. Эффект изменения вертикального соотношения голосов бросается в глаза при сравнении того, как вступает тема в экспозиции. В первом, в прямом варианте А, регистрово-экономное такое вступление, прямое, сверху вниз. Первый, второй, третий. А, соответственно, во второй фуге, в Б варианте, получается такое широко разбросанное в разные регистры, потому что получается сначала в среднем, а потом в нижнем, а потом далеко-далеко в верхнем. И в дальнейшем развертывание формы эффект тесного регистрового соседства голосов сохранится в первой фуге, а во второй, наоборот, будет такая регистровая удаленность. И благодаря этой особенности эти фуги, хотя они очень похожи друг на друга и на слух тоже, но возникает в них вот эта разница, они как бы по-разному дышат. Одна более тесно регламентирована, другая более широко и свободно. И что происходит с темой в этой паре фуг? Главная тема здесь очень сильно варьируется. Добавляется к ней такая фигурация, что она почти не узнается. В ней впервые появляются триольные движения, что подготовлено отчасти трехдольностью предшествующей фуги и предвещает тип движения в канонах, но о них будет речь в следующей передаче. Здесь ритмическое разнообразие вводится сначала ровной четверти, далее синкопы, триоли, вдруг пунктирный ритм в конце, меняющий, так сказать, ломающий эту триольность. И все это придает теме оригинальный новый облик, какую-то изысканность, большую свободу, которая усиливается еще и тем, что эта фуга по своему типу контрафуга. То есть здесь свободно сочетаются разные направления темы, и прямое, и обращенное в рамках каждой из них. В зеркальном варианте все меняется, естественно, на зеркальный, но в самой фуге, в первоначальной, уже присутствует тема и в прямом, и в обращенном виде, поэтому они становятся более похожими между собой. А также весьма существенную роль здесь играют интермедии, которые развивают заключительный мотив темы, который в данном случае это пунктирный ритм. И так как сама тема вся пронизана триолями, а здесь идет слом, совершенно другой ритм, пунктирный. И этот материал становится своего рода повторяющимся припевом, который контрастирует с моментами проведения темы. И в форме возникают черты ронда, то есть такого повторения с вариациями. Ну что ж, давайте послушаем сейчас прямой первый А-вариант 13-й фуги в исполнении Евгения Королёва на фортепиано. Thank you. «Фуга 13А» прозвучала в исполнении Евгения Королёва. Ну и еще раз скажу, что фуги этой пары тематически не контрастны между собой. Вот если в первой паре фуга обращенная, зеркальная, становилась фугой как бы на другой вариант темы, то здесь, так как в самой фуге уже есть свободное чередование прямого и обращенного варианта, то они получаются на слух как единый тематический поток, только меняется вот это регистровое расположение тематических проведений, тональный план. И переход между этими фугами Бах делает таким образом, что тема фуги, второй зеркальный, вступит как буквально повторение последнего проведения предыдущей фуги в том же виде, в обращении, только на октаву выше. Они очень хорошо как бы еще цепляются друг за друга. Давайте послушаем сейчас еще один вариант прямого вида 13-й фуги, то есть вариант 13А, в исполнении Келлер-квартета, это квартет струнных, и в еще более подвижном, таком стремительном варианте сейчас предстанет перед вами этот номер. Ну что ж, сегодняшняя передача уже подходит к концу. Нам осталось только один раз послушать зеркальный вариант 13Б. Но, повторяю, поскольку особенности этой фуги таковы, что зеркальный вариант на слух похож, то послушаем только один раз, этого вполне будет достаточно. Обратим внимание на то, что завершение 13Б фуги восстанавливает прямой вид темы. Потому что сама фуга начинается с обращения, но в конце обращение – это уже прямой вид. Таким образом, вновь закольцовывается эта вся группа, она начинается с прямого вида темы и возвращается к нему. Эта зеркальная группа из четырех фуг поднимает на новую высоту идею симметрии, которая проявлялась уже в предыдущей группе. И еще буквально два слова скажу о том, что далеко не случайно, что именно в фуге номер 12 в первой зеркальной возвращается главная божественная тема цикла в своем первоначальном мелодическом виде. Это сам номер уже для Баха важен, и вообще нумерология здесь очень в большом объеме присутствует и в его творчестве вообще, и в этом произведении в частности. И все числовые характеристики этой фуги тоже повторяют те, которые были в фуге номер один. Вот, например, 12 проведений темы, тоже самое число. А следующая пара фуг 13А и Б, как мы видим, очень контрастна предыдущей. Действие, движение, такое очень подвижное, напоминающее жигу. И кажется, что вот то была сфера божественного, это сфера человеческого. В зеркальной группе важен принцип вот этого целого обращения всех голосов. И, вероятно, его можно понимать как выражение идеи взаимоотношения миров небесного и земного, единство мироздания, некая его симметрия, отражение. А только в первой паре зеркальный контрапункт дает правильное во всех отношениях отражение божественной темы, идеи. А во второй паре, где эта тема варьируется, несколько как бы искажается и начинает суетиться, бежать, возможно, и возникает беспорядочная вертикальная перестановка, несимметричная, ломанный порядок вступления голосов вместо прямого, как бы человеческое отражение, несовершенное отражение понимания того, что наверху. Ну что ж, закончит сегодняшнюю передачу исполнение фуги 13-Б зеркальной камерным оркестром под руководством Жорди Саваля. А я прощаюсь с вами до следующей передачи этого цикла. До свидания.